Каналы были повсюду забиты какими-то обломками и мусором. Город разваливался по кускам, и те теперь плавали в воде. Люди начали выходить на своих лодках, хотя ВАПу еще не пустили. Полицейские патрули носились то тут, то там, приказывая другим уйти с дороги и останавливаясь, чтобы подобрать тела людей и животных. Владе понимал, что горожан ждали серьезные проблемы со здоровьем. Уже вернулось тепло, и появление холеры было более чем вероятно. Дождь, который шел в этот день, в этом смысле был только на пользу. И чем больше пройдет времени, прежде чем солнце осветит воду и нагреет последствия урагана, тем лучше. Буксир Айдельбы теперь служил пассажирским паромом, перевозившим людей по парк-авеню в Центральный парк, где установили самодельные причалы, к которым уже выстроились очереди из лодок, преимущественно желавших высадить жителей даунтауна. Состояние Центрального парка, которое они мельком видели, проплывая по парк-авеню, удручало. Казалось, будто все деревья, что там росли, погибли. Пока это не было насущной проблемой, но вид создавало ужасный. Они вернулись в Мед и забрали оттуда последнюю партию беженцев. При этом пришлось переубедить случайных протестующих, сказав, что здание переполнено, а в Центральном парке теперь им будет лучше. Там можно найти укрытие и получить статус беженца.
«Кроме того, у нас закончилась еда», — сказал им Владе, что действительно было недалеко от истины.
И такое печальное обстоятельство помогло уговорить людей сесть на борт. Инспектор Джен работала с самого начала бури, а прошлой ночью вернулась на патрульном катере, чтобы переодеться и пару часов поспать. Ее просили приехать в Центральный парк, где она снова была нужна своим подчиненным.
«Охотно верю», — сказала Айдельба. «Скоро нью-йоркцы, наверное, против вас взбунтуются, да?»
«Пока до этого не дошло», — ответила инспектор.
«Да, но ведь идет дождь. Они просто еще не могут протестовать. Как прекратится, начнут».
«Наверное, но пока все хорошо».
Владе никогда еще не видела инспектора такой изнуренной, как сейчас. Сколько ей было? 45? 50? Примерно одного возраста с ним, заключил он. Работа в полиции та еще морока, даже если ты инспектор.
«Вам бы поторопиться», — заметил он ей. «Ехать не близко».
Она кивнула.
«Как наше здание?»
«Выстояло, все хорошо», — ответил Влада. «Я пока не успел его как следует проверить, но ничего страшного тоже не видел».
«Ставни в садах выдержали?»
«Ох, Иисусе!» — воскликнул Влада. «Даже не знаю».
Высадив инспектора и последних своих беженцев, часть их была им признательна, а часть уже сосредоточена на своих следующих проблемах, они развернулись и направились обратно к зданию. Когда Айдельба высадила Влада, он со всех ног бросился вверх по лестнице, поднялся, запыхавшись, на садовый этаж и толкнул дверь.
«Вот черт!»
Все было разнесено вдребезги. Лишь считанные ставни остались на месте. По иронии, на южной стене. Все прочие оторвались и валялись среди гидропонных рядов, сломанных растений, перевернутых ящиков и так далее. Массивные стальные столбы по четырем углам и через каждые 25 футов вдоль стен проявили всю свою силу. От лифта осталась только центральная шахта. Деревянные ящики с почвой, которые были привинчены к полу, были на месте. Остальные опрокинуты либо сметены к перилам на северной стороне, а все, что находилось внутри, высыпано. К счастью, они успели перенести на этаж ниже примерно половину ящиков с растениями. Но в остальном придется все начинать с нуля. Очень не кстати с точки зрения продовольственной самодостаточности, ведь было уже 27 июня. Не то чтобы здание считалось когда-либо полностью самодостаточным, сады всегда давали лишь скромную часть потребляемых продуктов, от 15% летом до 5% зимой. Но этим летом нельзя было рассчитывать и на это. Ну ничего, хорошо хоть здание выстояло. И насколько знал Влада, никто внутри не умер, а этаж для животных выдержал бурю не хуже остальных этажей, так что с животными все было в порядке. Если еще Роберто со Стефаном вернутся живыми и здоровыми, то и вообще чудно. Иными словами, разорение садов было совершенно некритичным. Влада вернулся в общую комнату и поделился новостями. Какое-то время он провел там за разогретым рагу и размышлениями, а потом разыскал задиру финансиста Герра.
«Слышишь, когда дождь закончится», — обратился к нему Влада, — «сможешь взять свою лодку и поискать мальчишек?»
«Что?» — воскликнул Франклин. «Их все это время не было?»
«Не было. Буря застала их где-то снаружи, и браслеты не оставили здесь, поэтому отследить мы их не можем».
«Замечательно.
Ну, а ты их знаешь? Короче, Гордон Хёкстер говорит, что они собирались в Бронкс, хотели попытаться выкрасть надгробие Мелвилла».
«Черт возьми, в Бронксе все, наверное, вверх дном».
«Как всегда. Но если они где-нибудь там укрылись, то должны быть в порядке. Я за них волнуюсь. Наверняка они не брали с собой ни еды, ни воды и теплой одежды, если на то пошло».
«Черт возьми!»
«Так ты поедешь? Я бы сам съездил, но мне нужно здесь попроверять кое-что».
«Я тоже занят!» — вскричал Франклин. Но, увидев взгляд Влада, смягчился. «Ладно, я их поищу. Не будем же мы нарушать традицию».
Вся жизнь есть эксперимент. Оливер Уэндел Холмс, младший.
Б. Инспектор Джен. Джен получила звонок, как и все офицеры полиции Нью-Йорка и прилегающих территорий. Чрезвычайная ситуация. Свистать всех наверх. Ей приказали оставаться в непосредственной близости на протяжении бури. Впрочем, выбора у нее не было. Штормовой прилив не позволял далеко уехать. А на следующий день после того, как ураган прошел, руководство направило ее в Центральный парк, где она села на большое патрульное судно водной полиции, которое следовало к приливному причалу на 6-й авеню. Штормовой прилив, как рассказал лоцман патрульного судна, поднялся аж до юго-восточной окраины парка, а волны бушевали такие, что вода попадала в пруд и доходила до катка Уолман-Ринг. Чуть западнее снесло причал 6-й авеню, протяженное сооружение, которое в зависимости от прилива держалось на поверхности, либо лежало на авеню. И его теперь требовалось вернуть на место, к верхней границе межприливья, и установить, чтобы он снова смог подниматься и опускаться, как раньше. Лодки снова причаливали к его южному концу и выгружали людей и продукты, которые затем перемещались на север, то есть на сушу. Потребность в этом причале была так велика, что судну, на котором прибыла Джен, пришлось сначала ждать в очереди, а потом в спешке высаживать пассажиров. Пройдя Центральный парк, Джен поразилась тому, что ей предстало. Во-первых, люди. Парк был ими забит. Она еще никогда не видела такого скопления народу. Во-вторых, они все стояли на чем-то наподобие открытого поля, без деревьев. То есть деревья-то были, но они лежали на земле. Все. Большая часть упала в сторону севера либо со сломанными стволами, либо вырванными из земли, с грязными корнями, обращенными на юг, словно растопыренные руки. Некоторые стволы выдержали, но были повреждены выше. Сломаны или расщеплены. Они выстояли, пусть и превратились в бесполезные столбы, торчащие посреди опавших листьев. Без живых деревьев парк выглядел уже не столь приятным укрытием, но выбирать не приходилось, поэтому люди стекались сюда. Некоторые, кто не был ранен и не знал, чем заняться, начали собирать сломанные ветки и сваливать их в кучи. Влажный воздух наполнял запах сорванных листьев и расщепленной древесины. Эта уборка сама по себе была опасным мероприятием. Земля подтоплена, опавшие деревья и ветки тяжелые, и это провоцировало новые травмы. Джен выслушала офицеров, прибывших ранее, и согласилась с ними в том, что первым делом нужно призвать тех, кто занимался уборкой, позаботиться о собственной безопасности и прекратить расчистку парка. Но группы этих людей, переживших бурю и разорение парка, собирались стихийно и были исполнены энергией. Поэтому не все из них любезничали с полицейскими, которые пытались подавить или даже взять под свой контроль их деятельность.